Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в этом часу вещания радиостанция «Радонеж» открывает золотые страницы своих архивов. В память ушедшего от нас академика Игоря Ростиславовича Шафаревича мы предлагаем его беседу, записанную в 2005 году с профессором Виктором Николаевичем Тростниковым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей студии академик Игорь Ростиславович Шафаревич. Мы хотим поговорить с ним о таком предмете, который, с одной стороны, связан с историей нашей науки, а с другой стороны, просто с историей нашего государства и нашего жизнеустроения в 20 веке. 20 век все дальше отходит от нас. И чем дальше он удаляется, тем становится интереснее. Когда мы жили в этом веке, мы видели детали. Знаете, говорят, за деревьями не видно леса. Когда мы отошли, он уже оторвался от нас, вот на 3 года уже отстоит, то мы можем или начинаем видеть этот век в целом. И вот когда на смену микроистории, истории деталей, выходит макроистория, то есть век во всем охвате, едином, сразу, то возникают многие недоумения и появляется некоторое удивление, даже поразительные вещи. Оказывается, макроистория не есть сумма явлений микроистории. То есть, вот то, что мы по отдельности наблюдали вблизи, при отходе дальше, в сумме, дает не то, чем на самом деле представляется век в целом. Вот о чем хотелось поговорить на примере нашей математической школы советской, которая является частью нашей истории, нашей культуры, нашей науки. Дело в том, что ведь как к веку относятся, и, наверное, правильно это говорят, что вот это был тоталитаризм, значит, Ленин разрушил замечательную царскую государственность, монархическую, гражданская война, самая свирепая из войн, дальше вот тиран Сталин захватил власть и подавлял всякое инакомыслие и свободы мысли. Все, наверное, если говорить о каких-то отрезках истории, о фактах и деталях. Но в то же время 20 век, как мы сейчас видим, был очень плодоносным в культуре, науке и в искусстве. Необычайно плодоносным. И это парадокс, конечно. Возникает впечатление, что вот такие событийная реальность, вот такая феноменологическая реальность – это одно, а где-то под ней существует совершенно иное субстанциальное какое-то существование русского народа и русской страны нашей, которая мало как-то зависит от внешних вот этих детальных событий. Какая-то латентная, вот субстанциальная внутренняя жизнь великой России, которая живет, и несмотря на то, что там происходит вот на поверхности вот эпифеноменов этих, она дает какие-то плоды, вот как, знаете, грибница, которая не видно, которая в лесу находится под землей, она дает плодовое тело грибов. Поэтому грибники знают, что урожай грибов как-то мало связан с погодой, с какими-то внешними такими, казалось бы, вот важными для роста грибов событиями. Иногда и погода хорошая, и влажность хорошая, а грибов нет. А иногда неблагоприятные условия, они прут из земли, потому что вот там вот та невидимая сила, которая заключена в этом мицелии, она их производит. Вот интересно разобраться, действительно в России есть вот эта скрытая сила, которая производит плоды, не очень зависимые от таких, знаете, внешних обстоятельств, как войны там или даже строй государственный. Вот такая скрытая, тайная такая сила. Хотелось бы верить, что она есть. Однако есть и другие объяснения вот этого несоответствия между таким полицейским государством и большим расцветом культуры и науки. Ну, одно из объяснений, что все-таки революция вызвала большой энтузиазм. Поверили вот в это, в строительство нового мира, что, значит, изменить судьбу человечества и так далее. Вот как-то многие люди поверили в это, и это окрылило их, и в том числе и в архитектуре, и в науке, и там, и в искусстве. Стали работать вот на эту идею с большим таким духовным подъемом. Это первое объяснение. Второе объяснение, оно немножко так вот заимствует идею Тойнбеш, вызов-ответ. То есть люди в полицейском этом сталинском государстве попали в очень жесткие такие условия, под большой пресс, а когда на тебя прессингуют, когда на тебя давят, ты, соответственно, адекватный ответ, то есть тоже поднимает тонус. Вы знаете, вот человек, который так объяснял, это говорил, что он жил 3 года в Голландии и почти потерял всякую энергию, всякий интерес к жизни, потому что там, ну, все очень просто. Там не надо бороться. Вот, имеешь деньги там или работаешь где-то, и все. И в состоянии спячки такой можно жить, и жить хорошо материально. И он говорит, я там почувствовал, что я теряю свой облик. И я вернулся в Россию, а здесь да, здесь вот надо бороться, здесь интересно. Вот вопрос в том, можно ли объяснить только этими двумя причинами, или все-таки есть вот эта независимая от внешних событий жизнь, какая-то скрытая вот эта, знаете, субстанциальная жизнь нашей великой страны, которые как-то, значит, вот плоды по Божьему плану, по какому-то заданию космическому живет и действует. Вот, Игорь Ростиславович, вы в математику вошли рано. Так у вас судьба сложилась и по своим склонностям. Вы рано начали заниматься большой математикой и вошли уже, вот как сейчас мы говорим, в большую науку еще до войны.
Да, в 30-е годы я уже вполне был, так сказать, в математическом коллективе и изнутри его чувствовал.
Вот смотри, 30-е, да?
Да, в конце 30-х.
А революция там произошла в 17-м. Значит, где-то ваши учителя, которые вас пестовали и воспитывали как ученого, они фактически получили закалку и школу еще до революции.
Или во время гражданской войны, ну, или да. До революции, кто там как.
Ну, скажем, Лузин, он был дореволюционный, да, математик? Он...
Главный успех его был как раз эпоха после революции, вот гражданской войны, с самого развала, так сказать, создания его школы произошло.
Вот это Московская математическая школа?
Да, да, это была эпоха гражданской войны. Вот один из учеников Лузина, Лазарь Аронович Люстерник, любил писать такие полукомические стихи. И он писал о них, о их школе, которую они называли Лузитания. «Катком замерзли коридоры, горячие здесь только споры».
Это значит, эпоха, мы говорим, разрухи.
Да, разрухи.
Голода
еще,
даже.
Да,
да. Вы знаете, я читал у Колмогорова в каких-то записках, он сам ученик Лузина, но он младше. Да. Так вот, Колмогоров писал, что он какую-то сделал курсовую работу в университете на первом курсе, и ему, вот, по-моему, мешок крупы дали какой-то. И он говорит, я чувствовал себя просто богатым, потому что я вот, мол, кашу ел. Это. Вот смотрите, значит, советская школа математики зародилась в очень такое материально трудное время, безусловно, да? А да. Почему же она так вот быстро свела? Причем интересно еще такой момент, что эти математики свободно тогда ездили за границу, да?
Да, да.
Все время.
Да.
Вот.
Были так называемые Рокфеллеровские стипендии, которые получали, многие получали на несколько месяцев, на полгода с семьей уехать можно было за границу и там поработать. Причем из Лузинской школы не остался ни один, насколько я знаю. Я ни одного не знаю, по крайней мере, кто бы остался.
То есть невозвращенцев не было?
Несколько невозвращенцев было из Ленинграда, но мне кажется, что это второстепенные математики. А вот из известных имен я ни одного не знаю. Во всяком случае, из Лузинской школы буквально не знаю ни одного.
То есть люди ехали в сытую относительно Европу благополучно, да, и возвращались в голодную Россию.
Да.
Вот как вы думаете, что же их заставляло?
Я думаю, прежде всего, то, что интересно было, то, что Лузин сумел создать вокруг себя атмосферу такого духовного горения. И они не могли эквивалентного ничего найти на Западе. Ну, во что они могли бы списаться? Там были такие школы, но надо было в нее войти. А тут другая была школа, в которой они уже чувствовали себя своими людьми, как бы говорили математически на своем языке, свои проблемы у них ценились и так далее. Но вообще, мне кажется, что вопрос ваш, как вы, собственно, его и сформулировали, он более широкий. Почему в суровую такую эпоху у нас была яркая культура? Мне кажется, что тут прежде всего, ну, нет никаких оснований нам, особенно вот на этой радиостанции, быть такими материалистами и считать, что духовная жизнь, а культура – это проявление духовной же жизни, что она как-то связана вот с материальной и общественной политической жизнью, которая течет. Не видно этого, пожалуйста. пожалуйста, и история этого не показывает. Николаевское время очень суровое было, вот с нашей точки зрения.
Николая Первого.
Да, Николая Первого, конечно. Живших вот в брежневско-хрущевское время, когда молодой Достоевский был приговорен к расстрелу за что? За чтение письма Белинского Гоголю. А это был действительно взлет русской литературы: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Гоголь.
Да, Гоголь, конечно.
А потом была эпоха Александровских реформ Александра II. И это был второй взлет. Это были романы Достоевского, Толстого и так далее. То есть каждый живет своими законами, и влияние довольно опосредованное. С другой стороны, мне кажется, что вот на эту культуру, которая была действительно яркой, это были и философы яркие, такие как Лосев, и Бахтин, Флоренский, и множество писателей, и вот техническая культура была высокая. Эта культура, первый толчок ее был до революции. Это неправильная точка зрения, что революция начинается, когда предшествующая эпоха пришла к какому-то тупику, иссякла. Наоборот, она, по-видимому, начинается в эпоху прилива каких-то сил, которые могут найти созидательное или разрушительное применение. И вот в этом и заключается, так сказать, деятельность политиков, чтобы направить эти силы туда, куда они хотят. Ну, например, если взять знаменитое наше авиастроение, которое сыграло роль большую и в войне, несмотря на тяжелые аресты руководящих строителей. Оказалось, что наши самолеты, ну, примерно на уровне немецких, и по количеству мы можем с ними тягаться и их превзойти. А если бы были бы обстоятельства и лучше, то могли бы быть и лучшими, вероятно. У нас начали разрабатываться реактивные, вот так называемые снаряды, потом, которые РС они назывались сначала, потом они назывались «Катюшами». Так вот, все это течение, оно, особенно его характер, заключалось в том, что оно не было таким чисто утилитарным, техническим, а было связано с наукой, с научной основой. А началось это с Жуковского и Чаплыгина до революции. И ЦАГИ, вот главный центр нашего мышления конструктивного в области авиации, оно было создано еще Жуковским до революции.
И да, он находился в Москве тогда, я помню.
Да, да. Он был членом-корреспондентом Академии даже, потому что не в Петербурге, а член Академии должен был
да,
быть.
Да, ЦАГИ, вы знаете, где-то был в районе вот Семеновска сейчас, потом его уже в Жуковское да. перевели позже гораздо.
Ну, так все-таки... Ну, наконец, да. я хочу сказать, что вот среди... На ту эпоху, мне кажется, существенно, ну, картину ее может дать взгляд, ну, великих творцов того времени. И вот появились такие их на эту тему произведения. Я бы назвал, наверное, серия такая, по-моему, прямо напрашивается, «Потаённая литература коммунистического периода». То, что писали люди в ящик тогда, и то, что теперь вот издано. Ну, я сюда что зачислю? Это Леонова «Пирамиду», которую идея пришла ему во время войны, замысел. И он писал почти до самой смерти. Она вышла в 1994 году, это я не знаю, за год или два до смерти. Он ее по просьбам друзей и окружения согласился сдать в печать. Все еще хотел доделывать. Это так называемые воспоминания Шостаковича, которые были вывезены за границу и... Там опубликованы после его смерти уже. Были возражения о том, что они неподлинные, или что части их неподлинные. Но мне кажется, что все это, как бы, так сказать, не лишает нас права с ними ознакомиться. Мало ли, есть много высказываний на тему о том, что слово «полку Игореве» неподлинное. Никто же не говорит, исходя из этого, что слово «полку Игореве» не следует публиковать. А это замечательное произведение, которое очень сильное, которое опубликовано, ну, буквально на всех языках, кроме русского. И, наконец, вот не так давно вышли записи Свиридова, тоже великого композитора того времени, и тоже вышли после его смерти, которые он для себя вел. Вот у всех них, этих людей, это люди вот того времени, но поколение старше меня. Но те, на кого я людей того же возраста зачислял бы в математике своих учителей, они меня поражали тем каким-то крайней антисоветчиной своей. безусловно отрицательным отношением, то есть бескомпромиссным отношением к тому, что происходит. Вот у Леонова в «Пирамиде» начинается она с такой фразы: «Хмурое небо конца 30-х не располагало к жизнеописанию подлинности тогдашней действительности». А дальше там такой пассаж: «Тактики нашего отечественного атеизма», он говорит о тактике нашего отечественного атеизма, который, пытаясь упразднить Всевышнего посредством умерщвления священников и осквернения алтарей, ни разу теми же средствами не посмел хотя бы замахнуться на его противника. Не от того ли, что всевластные главари утверждающиеся режима втайне видели в нем соратника и ветерана с революционным стажем, стократно превосходящим совместный диверсионный опыт всех активистов насильственного счастья? Ну вот к этому же прямо ничего не прибавишь.
Да,
а он прибавил. Кончается это сценой, где некий ангел, оказавшийся на земле, встречается со Сталиным. И Сталин излагает ему свой взгляд на жизнь, ну, прямо по инквизитору в легенде «Визитка инквизитора» и по Шоголёву совместно. Отличается только тем, что у Достоевского покороче. Или Шостакович, например, пишет, оглядываясь, я взял с собой маленькие выпуски того, что я не запомню, оглядываясь, вижу за собой только развалины, только горы трупов. Теперь все говорят, не знали, не понимали, Сталину верили. Я на таких людей с гневом смотрю. Кто же это не понимал? Кого же это обманывали? Неграмотную бабку-молочницу? Нет. Люди все вроде грамотные. Писатели, композиторы, артисты. Это те, которые аплодировали моей Пятой симфонии. Никогда не поверили, что Пятую симфонию мог почувствовать тот, кто ничего не понимал. Или он пишет о том, что его Седьмая симфония, которая считается ленинградской, в том смысле, что обороне Ленинграда во время войны посвящена. В конце концов, я не против того, что Седьмую симфонию назвали ленинградской, но она не о блокадном Ленинграде, она о Ленинграде, который уничтожал Сталин, а потом Гитлер добивал. Я обязан был бы об этом написать, чувствовал, что это мой долг. Я должен был написать «Реквием» по всем погибшим и замученным. Ахматова написала свой реквием. Моя седьмая и восьмая симфония – это мой реквием. Сталина я все-таки изобразил в музыке. В десятой симфонии я ее сразу написал после смерти Сталина. Вторая часть – скерца. Это портрет Сталина. Сталину я все-таки сумел воздать должное. Нельзя меня упрекнуть в том, что обошел я стороной это неприглядное явление нашей действительности. Или Свиридов. Причем это я всех трех говорю людей, которые, ну, советским режимом как бы, ну, высоко были подняты и находились в центре внимания и, ну, так сказать, материального благополучия. Ну,
как говорят, были обласканы.
Да. Обласканы были, да. Да и Свиридов тоже был многократно председателем Союза композиторов, депутатом съезда, лауреатом премий тогдашних сталинских или государственных. И он там в своих записках пишет: нет никакого основания противопоставлять Ленина Марксу, Сталину Ленину или Брежневу Сталину. Это все наша родная единая советская власть. Это все какое-то безусловно, бескомпромиссно отрицательное отношение. Вот мое поколение, я считаю, что мы уже выросли советскими людьми. Мы выросли в этой жизни и могли к ней выработать критическое отношение, но отталкиваясь от нее же, ее же мерками. А это люди, которые, ну, просто на дух не приняли ее, жили в ней, но не приняли. Поэтому вся эта высокая культура, которая в России существовала, мне кажется, что она, если имела заряд, то заряд противостояния. Вы знаете, я что-то в этом роде, мне пришло в голову совсем мальчишки, в конце 30-х годов, когда я учился в университете. Я рано, как вы сказали, поступил действительно и был подростком, собственно. И я вот помню, что я видел, что большой конкурс в университет, много народу учится, а ведь тогда будущность математика материально была совершенно неприглядной. Ему в лучшем случае какой-нибудь технический институт устроиться, но их тоже не так уж много было, устроиться ассистентом или в школу преподавать. Все это очень немного давало. А люди шли большим количеством. И я пришел к выводу, что занятие математикой играло роль некой тихой гавани, или, может быть, говоря более высоким языком, какой-то катакомбы, в которую можно было уйти. С одной стороны, это было не идеологическая наука. То есть там не нужно было отражать, как в истории, где-нибудь в философии, еще где-нибудь в литературоведении, те или иные точные тезисы. С другой стороны, она не была связана, ну, с реалиями жизни. Ты не становился инженером, где тебе могли там дать на строительство зэков или тебе дать план и сказать, что тебя посадят, если план не будет выполнен и так далее. И мне показалось тогда, вот это я помню, что это и есть секрет привлекательности мехмата в то время, когда еще он, ну, как-нибудь материально или, ну, или статуса не давал того, который появился потом, после атомной бомбы, признания безусловного такого значения передовой техники на науке основанной, когда уже математики просто, ну, ученые все, и материальная жизнь гораздо лучше, и даже, ну, статус ученого был как-то вот по газетам, по радио внушалось, что это почетное такое выдающееся место в жизни стать ученым. Этого не было, а почему-то люди стремились. Я тогда себе придумал вот такое объяснение.
То есть как отдушина, да?
Ну да, отдушина, может быть. Отдушина, понимаете, это как бы предполагает, что вы дышите одним воздухом, а в отдушину вдыхаете свежий воздух откуда-то. Нет, это сфера жизни такая, которая ниша какая-то, биологическая ниша, я бы скорее назвал ее.
Значит, из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что вот этот стимул-ответ тут играл роль. То есть вот нас прижимают, зажимают, а мы будем заниматься математикой, мы будем... в интеллектуальном творчеством заниматься, которое политически не ангажировано, очевидно, так? Потому что я помню, знаете, действительно было так, вот, скажем, пишешь, ну, я так некоторые популярные брошюры тогда писал, просто мне интересно было увидеть себя напечатанным гутенберговским способом. И, кроме того, ну, какое-то вот для себя это тоже выяснить что-то. И вот тогда я помню... Я начинал учиться на физтехе, а потом нашу группу, вот теоретически, перевели на физфак. Так, кончил я уже физфак.
Я-то вас помню студентом физтеха еще.
Да-да, я был сначала студентом физтеха, просто нашу группу перевели, не я отдельно, а как-то вот вся специальность перешла. И, вы знаете, было как-то вот, скажем, ускорители заряженных частиц. Ну, вот я одно время этим занимался. Вот популярную брошюру. Ну, объясняется, какие циклотроны, там, синхростроны там, и так далее. Ну, вот, для массового читателя, что это такое. На что деньги тратит государство. И надо было начинать. Как на 19-м съезде партии, там, вот, значит, ЦК КПСС там принял, вот, для народа. Понимаете? Ну, ни к чему. Совершенно вот это, кобыле пятая нога. Нет, вот такое было правило, я, правда, как-то удавалось избегать, ну, а помните собрание, значит, ну, выступать, ладно уж там, хотя и заставляли иногда и выступать, но уж присутствовать обязательно, иначе ведь это же как под подозрение попадешь, да, то есть вот такое давление все время ощущалось, и, может быть, действительно, вот как реакция на это, была какая-то активизация, понимаете, другого рода. Вот вы сказали, что математики, крупные ваши знакомые, учителя, они безоговорочно отрицали вот это полицейское государство. И все-таки они на него работали.
Нет, это не мои учителя. Это я привел вот пример людей из того поколения, которые, если бы математиков взять, вот это были бы мои учителя. Среди моих учителей-математиков я такого настроения не помню. Может быть, они мне не хотели этого говорить, я не знаю. Может, об этом говорить не хотели, но я такого не могу вспомнить.
Ну, да. Ну вот, все-таки был ли энтузиазм вначале, как вы думаете? Или
я думаю, что нет. Был энтузиазм чисто математический. Для занятия математики должен быть математический энтузиазм. Нельзя доказать красивую теорему, потому что ты хочешь построить социалистическое общество. Да. Нужно чисто математически эту теорему полюбить. Понимаете, тут я своим ученикам много раз объяснял до последнего времени, что тут происходит что-то вроде романа. Ты ее не полюбишь, она тебя не полюбит. Если ты ее не полюбишь искренне, то и она тебе не дастся и между пальцев проскользнет.
Мне кажется, еще один такой момент был. Вот вы так упомянули это, что героизировались такие ученые в фильмах, знаете, выступали такие вот в советских фильмах, в кинематографии советской на техническом таком драматургическом уровне была на высоком достаточно. То есть умели делать кино, вот что, чего сейчас не видно, просто люди умели делать кино. И вот в этом кино советском очень образы ученых были окружены некоторым уважением, таким, знаете, вот такие там, типа Паганель, там вот он, значит,
еще. Да, это да. Колоритные, по-моему, колоритные, были фигуры, да. Как да, бы да, так да. сказать, пережитки, что ли. Да, такой старичок
да, какой-нибудь. Очках, да, там, да, такой, да, значит, что-то. Вот. И вы знаете, мне кажется, вот как вы думаете, хотел вот вас спросить. Может быть, все-таки это вот такое уважение, невольно проявлявшееся вот в фильмах, в искусстве, к ученым, оно было связано с тем, что марксизм подавался как наука. То есть, как это вот достижение именно ученого Маркса. Вот знаете, там, как написано на постаменте, учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
Знаете, как бы ни относились последователи Маркса к Марксу, но ученых-то это не спасало. В прошлом году, год назад, вышла книжка невероятная, потрясающая, ну, для математиков, называется «Дело Лузина». Вот тот же самый Лузин, который создал эту школу, которая потом стала очень быстро разрастаться, стали люди заниматься и другими областями совсем. И почти все сейчас работающие в России оставшиеся математики, они как-то через кого-то, своих учителей, учителей, как-то к этой школе Лузина
восходят. То есть
восходят.
Вот уже это не московская, а просто советская школа.
Да, да, на советская. И вот тогда было начато дело против Лузина. Было, он обвинен в чем? Сейчас современный читатель просто не поймет того, что там написано. Потому что в том, что объединяет Лузина, это какая-то бессмыслица. Вроде того, что он давал слишком слащавые, выспренные отзывы на хорошие работы. Что он печатал лучшие свои работы в заграничных изданиях, а худшие в советских изданиях. Ну, кому какое дело? Но это, ну, тогда это пахло кровью. Вот я читаю, я чувствую, что это речь, ну, как бы идет предрастрельное следствие.
Ну, о судьбе человека.
Да. Да, не человека, а лавина бы покатилась да, за ним. Не один человек. И самое ужасное было то, что все это обсуждалось. И вот среди тех, кто травили Лузина, были, ну, блеск советской математики. Причем не от хорошей жизни, конечно. Конечно, они вовсе это, так сказать, к этому в большинстве своем не стремились. Может быть, были и энтузиасты. Это были все те, ну, те, кого я вспоминаю, что я к ним на семинары ходил. Считал, что вот у этого поколения, так сказать, я заимствую математическую культуру. Потом почему-то было дано распоряжение, по-видимому, что, так сказать, эффект достигнут всеми этими обсуждениями. Уже какая-то, так сказать, научный фронт не грозит и не может создаться, и нет нужды этого продолжать, и это было очень резко прекратилось. И Лузин уцелел, и никто за ним не последовал. Так что, видите, вот уважение это уважение, но оно, как бы, так сказать, не спасало и не защищало.
Или там не всегда спасало, да.
А изменилось положение во время войны, когда было впервые, ну, осознанно руководством те материалы, которые были известны еще немножко раньше по шпионским источникам, о том, что американцы такое сверхоружие создают. Это было прекрасно у нас известно. Вот как сейчас опубликовано, выяснилось. Знаете, Сахаров когда-то мне сказал, что нам было передано по поводу атомной бомбы, вот первой атомной бомбы, все, что можно написать на бумаге. То есть, ну вот затраты, которые нужно сделать, опыт какой-то, это не напишешь на бумаге. Но то, что можно написать на бумаге, формулы технические, все данные, все было изложено. Я думал, что он преувеличивает. Но вот теперь публикуемые вот советских разведчиков воспоминания ту же самую картину рисуют. Вот тогда это стало ясным. Это не сразу же, но через несколько лет стало ясным к концу войны руководству. И тогда положение ученых изменилось. Оно, я-то тогда был аспирантом, тоже был совсем молодым человеком. Мне это запомнилось тем, что исчезло чувство голода. И вообще мысль о том, буду ли я голоден или нет, как бы, так сказать, была снята. Даже с аспирантом, потом докторантом. Но изменился по-другому. Это стало престижным, это стало той целью, к которой стоит молодому человеку стремиться. Как потом Контиков.
Ну, такая прикладная сторона, она заставила государство, да, в лице Сталина, государственника такого мудрого, да, все-таки финансировать и инвестировать в науку. Так вы хотите сказать, да?
Знаете, не только инвестировать, но был вот статус ученого поднят, об этом стали писать. Это как бы фигура вот уже не такого старичка, какого-то дожившего с прежних времен, а молодого, сильного коммуниста, члена партии, и в то же время академика, может быть, вот появилась и в фильмах, и в романах, как образец для молодых людей. Потому что вот в эту старую галошу никакой молодой человек не мог стремиться, что это будет его жизненным идеалом. А тут появилась вот такая фигура, которая начали там, споры, физики, и лирики и так далее.
А потом, вы знаете, вот я вспоминаю, что в хрущевское время, когда вот эта вторая попытка построить коммунизм, вдруг Хрущев всерьез начал как бы забытый фактически коммунизм опять восстанавливать и, наверное, по своим рабфаковским воспоминаниям, и очень серьезно начал говорить, что наше поколение будет жить при коммунизме, вот тут опять фаворитизм в отношении науки начался. Но, правда, уже больше к социологии, вот таким каким-то, какие-то появились институт рабочего движения, там, международно, какие-то социологи выскочили на сцену, которые стали объяснять, как этот коммунизм строить. Это уже, конечно, я думаю, лженаука. На мой взгляд, да, на мой взгляд, лженаука. А вот что касается математики и ядерной физики, которые действительно нужны были для противостояния американской этой силе атомной, то, наверное, это сыграло роль. Да?
Вы знаете, помните, я думаю, что для математики это очень счастливое обстоятельство, что никакое начальство не понимает, что 99% за время жизни этого начальства не сыграет никакой роли в каком-то ни было военном противостоянии, никакого прикладного такого военного значения не имеет. Но есть, может быть, такие разделы, но они составляют не большую часть, не только не большую часть, но и идейно не более значительную, не более интересную часть того, что, чем занимается математика. И благодаря этому математики занимаются просто математикой, могут заниматься математикой, не думая.
Ну, тут, знаете, это все-таки все переплетено, там спектральная теория, скажем, матрица там бесконечная, да, это связано с квантовой механикой, а расчет водородной бомбы идет на основе все-таки квантовых эффективных сечений. Тут все равно без этого аппарата же нельзя. Вот ваш, по-моему, ваш был знакомый Сахаров, да?
Да.
Вот, говорят, что он отец водородной бомбы. Ну, это, наверное, такой...
Нет, он это отрицал всегда.
Отрицал, да?
Да. Он говорил, что это большой...
Ну, вот он делал расчеты который... там, эффективных сечений, как это сделать, вот, в каком объеме там должна эта реакция инициироваться и дальше быть уже лавинной. Вот. Это же все на основе... Ведь эти эффективные сечения рассчитываются на основе квантовой механики.
Да, да.
Не классической же. А квантовая механика неотрывна от аппарата, вот, от спектральной теории, да, от, значит, как функциональный анализ и прочее. Тут, конечно, это тесно связано. Так что... Вот, но меня вот еще интересует такая вещь. Все-таки как люди, которые вот так относились отрицательно к советской власти, все-таки на нее очень сильно работали, и очень интенсивно.
Вот в чем тут... Ну, Леонов-то был, например, ну, как бы так сказать, безусловно считался советским писателем. Я не знаю, наверное,
конечно,
член партии был.
Да, наверное, он лауреат, я думаю, был.
Ну, конечно, много орденов Ленин имел и так далее. Ну, что значит на нее работали? Ну, вот Шостакович работал он, или Свиридов. Знаете, для культуры это трудно сказать, работает ли она на какую-то власть, на какого-то властителя или нет. Это только в том случае, если это личное какое-то имеется.
Ну хорошо, значит, наша советская математическая школа, зародившись во время гражданской войны, в суровое это время, может быть, тут действительно была и некая отдушина для умов. Русский народ же очень талантлив, но об этом я немножко позже хочу вас спросить. И вот появилась возможность работать в области, не связанной прямо с политикой. Знаете, я тут вспоминаю расцвет нашей детской литературы в то время. Совершенно потрясающая детская литература, там, 20-30-х годов. Мне кажется, равной в мире нет. может, не считая английского фольклора знаменитого, этого детского.
Я почему же русский фольклор не считать?
Нет, вот, знаете, это стишки-то эти там про Walrus and Carpenter. Вот. Мне нравится вообще вот этот английский детский фольклор. Но я сейчас говорю о профессиональной литературе. Ведь совершенно потрясающая была литература и Маршак, и Михалков, и там, я не знаю, Борис Житков, там, ну, все там перечислять. Прекрасные детские книги, детские иллюстрации к книгам детским. Мне кажется, что просто вот талантливые писатели, ну, которые не хотели вот писать про Сталина, Ленина, вот они уходили в детское, вот тоже такая типа отдушина была, потому что там не надо же особенно там проявлять свою лояльность.
Знаете, даже и Шолохов не писал про Сталина или...
Шолохов не писал, да, да. Паустовский не писал, да. Ни разу не упоминал даже. Так что да, вот такие. Ну, а Паустовский, это тоже, понимаете, ведь Паустовский и Пришвин тоже писали о природе. А,
ну да, ну, это да. Тоже был какой-то
уход. Это тоже уход такой. Жили там где-то да. В этом, в Солочи там под Рязанью, кто-то да. В Тарусе. То есть вот момент ухода от политики был, конечно, у талантливых людей. Но вот теперь вот встает вопрос о...
Нет, вот если Шолохов, если угодно, не уходил. Он писал о революции, да. И потом о коллективизации, ну, да. Книгу. Но при этом он держался. И, конечно, его, как известно, многократно перередактировали, изменяли. Но то, что он написал, то он написал. И оно было... Не видно, чтобы оно было, ну, каким-то, искажено какими-то личными веяниями.
А вот меня заинтересовало, вы сказали, что Сахаров отрекался. От чего он отрекался? Что он работал над...
Нет. От этого он никогда не отрекался. Угу. Нет. Я его, значит, этого я его даже спрашивал. Он сказал, нет, мы работали для того, чтобы создать равновесие в мире. Нет, но он говорил, что утверждение о том, что он отец атомной бомбы, неверно. Вот это, что он единоличный, так сказать, отец. Да. Что тут было ряд людей, которые внесли свой вклад.
Ну да, я помню тоже, я немножко был знаком с академиком Арцимовичем. Я как-то его спросил, дерзнул. Я говорю, а вот у вас нет угрызений, что вы занимались оружием этим страшным? Он моментально ответил, то есть ответ был такой, как будто он давно это готов и много раз...
Конечно, они об этом думали.
А что же нам осталось делать? Они же первые сделали. Конечно. Вот ответ был Арцимович. Хорошо. Теперь давайте вот перейдем к чему. Значит, советская математическая школа, насколько я разговаривал с специалистами, так вроде бы есть такое мнение, что она все-таки вышла даже одно время на первое место в мире, обойдя...
Нет, она всегда была на втором месте в мире, но что, так сказать, вполне почетное место.
Да, после кого?
Она до войны она была после немецкой математики на втором месте, после войны после американской.
Угу, после американской.
Но она полностью усвоила западный стиль работы в математике, работы при помощи школ, семинаров, воспитания учеников и так далее.
А этот стиль сложился еще давно, да?
Этот стиль сложился, да, еще в XIX веке.
В XIX веке, когда был интегрирован, так сказать, в мировую науку Чебышев наш, там и другие представители России вошли на равных, да, права все-таки... Вот мы говорили, вот есть у нас Лобачевский, гениальный такой вот человек, начало XIX века. Он все-таки, несмотря на его огромное значение, его открытие, которые только потом сыграли роль, он же не был таким, не ездил в Париж, не выступал.
Он был, прежде всего, у нас не был признан никем. Так сказать, вот это его геометрия Лобачевского, неевклидовая геометрия, созданная им, много раз он ее докладывал, ее как бы отторгали, не говорили о ней. Не то, что опровергали, потому что опровергнуть...
Да, и уже только во второй половине, наверное, 19 века
начали. Я даже не знаю, когда уже.
Может, Остроградск, там какие-то еще люди.
Не знаю.
Ну и, конечно, Чебышев, который просто годами жил в Париже и пищевал. Печатался в сборниках этих и был совершенно равноправным с там, я не знаю, кто в то время там был. Но Бурбаки-то еще не было этой школы.
Нет.
Да, это потом возникло.
Ну, Эрмит был, может быть.
Ну да, вот это, значит, там, может быть. И теперь вот возникает вопрос. Значит, вот наша советская математическая школа такая, ну, второе место ей принадлежит, но твердое, да, и очень сильное место. Вот. А ведь Америка скупала умы, там приезжали европейцы, в отличие от нас. К нам никто же не ехал, так внутренними силами создавали. И вот, вы знаете, есть такой вопрос возникает, который ну, просто нельзя обойти. Вот есть такое мнение, что очень большую роль сыграли математики еврейской национальности в нашей школе и указывают на очень крупные такие имена. Иногда даже создается впечатление, что вот если бы не евреи, у нас бы школа была гораздо хуже. Вот вы все это видели своими глазами. Мало того, у вас же масса учеников, которые...
Да. Нет, конечно, евреи очень активно участвовали. У меня и учеников много было евреев. И среди тех, у кого я лекции слушал, тоже были евреи. Но я думаю, что это было некое внутреннее явление русской духовной жизни России, в котором евреи приняли, ну, как активный, восприимчивый народ, очень большое участие.
Ну, а можно сказать, что у них какие-то совершенно сверхъестественные способности в математике?
Которые... Вы знаете, мне кажется, что способность к математике в основном все-таки заключается в том, чтобы создавать новый тип математики какой-то. Ну, например...
Новое направление.
Новое направление иногда, а иногда даже просто совсем новый тип математики. Вот как... который возник в Древней Греции, который основан был на доказательствах, на аксиомах и так далее. Когда первая из доказанных теорем заключалась в том, что диаметр делит круг на две равные части. Речь шла не о том, чтобы убедиться в правильности этого, который каждому разумному человеку очевидно, а о том, чтобы понять, что же здесь дано, что нужно доказать, и почему на самом деле это не очевидно и требует доказательств. И как это действительно доказать. Ну и многое другое. Вот этот тип возник в Греции. Потом некий новый тип математики был создан западноевропейскими народами. Даже, я бы сказал, шире, может быть, не только математики, а некоторые математики и физики. Физик математического взгляда на мир. И, ну, так сказать, вот этой материальной картины мира от молекул и атомов до галактик. Это начиналось еще от Галилеи до... 20 века, до квантовой механики, там, Гайзенберг. И вот это было и таким индивидуальным созданием, так же, как у каждого художественного произведения, так же, как у яркой математической работы, есть автор. Тут были авторы, это западноевропейские народы. Сначала итальянцы, потом французы, немцы и англичане. И русские вошли сюда как ученики. И несколько позже евреи вошли тоже как ученики в это вот громадное течение, которое, ну, все-таки нужно отдать, быть справедливым, что оно было создано действительно вполне именно западными народами в связи с, вот так сказать, послепетровским развитием. Сначала у нас появился Пушкин, а потом Лобачевский. Мне кажется, что собственное развитие, вклад России, такой тоже, в котором, ну вот, индивидуальность ее проявилась, это была русская литература, например. И русская музыка, пожалуй, тоже с того момента, как она появилась, с Мусоргского, скажем, с Великой Кочки, Могучей Кочки.
Архитектура, наверное, пластическое искусство тоже.
Возможно, я просто хуже знаю. А вот в естественных науках русские оказались, я это с удивлением обнаружил, русские оказались, ну вот так сказать, творческими учениками в этом направлении. Мне нужно было для некой цели там познакомиться с биографией одного из, вот так сказать, птенцов гнезда Петрова, из таких вот людей, которые вокруг Петра были. И ездили, может, на несколько лет за границу и учились здесь у приезжих немцев. Но производило впечатление, что они эту всю вот имеющуюся там науку хотели, ну, приложить к таким государственным надобностям. То есть прилагали, так и было. Он, например, определил географическое положение, долготы и широты основных городов России и так далее. То есть положение было похожее на то, как римляне относились к науке, возникшей у греков. Но тоже они ее ценили, они часто ее знали, но им не очень-то нравилось самим в это людям благородного происхождения в этом участвовать. Они считали, что есть грекули, которые...
Да, философы. Да,
и вот в XIX веке в России проявилась какая-то другая черта, что появились люди творчески в этом участвующие, математики, физики, которые вошли в это как, действительно, как творцы, но как творцы уже в созданное, работающее некое направление вот такого материального взгляда на мир, физико-математического, и как математики, и как физики, и как химики. И Лобачевский, и Чебышев, и Менделеев, и другие.
Вот теперь вернемся, давайте, к вопросу, который вначале мы обсуждали. Это о том, что в 20-х годах, несмотря на такое тяжелое материальное условие, там, последствия гражданской войны, разруху, математики наши советские, которые ездили за границу, они возвращались, да. И ни одного возвращенца нет. Кстати, это мне напоминает положение в архитектуре. Я вот тут интересовался, когда произошла революция, у нас же были крупнейшие архитекторы, просто знаменитейшие знатоки, вот как Щусев, значит, Жолтовский, там, Фомин, там, гиганты вообще мировой архитектуры. Они спокойно могли уехать в Европу, конечно. Кажется, вот Лидваль один только, вот такой петербургский архитектор, ну, тоже второго какого-то такого масштаба. Все они восприняли социализм как новый вызов их творчеству, как возможность градостроительства, в отличие от там, заказов каких-то богатых людей, что, конечно, не очень им нравилось это, хотя и давало деньги. А тут им не в материальной заинтересованности, а в том, что можно, вот, ну, о чем мечтал Росси, прямо спланировать целый квартал, понимаете? Вот при социализме они видели такие большие возможности. Наверное, отчасти видели такие возможности в новом мире, может быть, и математики, и ученые. И вот поэтому не было ни возвращенцев. Но ведь, смотрите, когда уже все было построено, и вся культура действительно уже была на высоте, наша математическая школа достигла вот, ну, вот второго места в мире, вдруг стали уезжать математики. Кто насовсем, кто... Вот сейчас как-то я вот спрашиваю там, ну, я давно этим не занимаюсь, отошел как-то, но спрашиваю там, ну, знал вот Новикова, скажем, знаменитый математик Сергей Петрович. Он говорит, он в Америке. Почему Новик в Америке? Или там Гамкрелидзе, Гамкрелидзе в Германии. Значит, Манин, тоже мы с ним дружили одно время. Манин тоже в Германии. Что их заставляет жить в Германии где-то?
Да, это вопрос, который меня лично касался, потому что...
Кстати, это русский, но Новиков русский.
Это меня вопрос затрагивал, и как, поскольку это и окружение, это мои частые ученики, в которых я много вложил. Знаете, мне кажется, что есть разные причины этому, несколько, вероятно. Во-первых, вероятно, изменился человеческий материал. За 70 лет советской власти изменился человеческий материал. Ведь для того, чтобы эмигрировать, нужно занять довольно сложную позицию. Знаете, французские проститутки говорят, мы честные девушки, мы продаем то, что у нас есть. Mm-hmm. Вот те, кто уезжают за границу, они не могут этого сказать. Они продают не только то, что у них есть, то, что их научили, mm-hmm. в их окружении, их учителя, которые, в свою очередь, от своих учителей, это, может быть, столетие тянулось. Возникает и опасность такая, ну и, соответственно, психология, что их могут это выжить, а после этого они не нужны будут. Как хорошенькая девочка какая-нибудь, а потом она постарела. Значит, первое, это, мне кажется, то, что другой человеческий материал. Именно даже, мне кажется, тут проблема может быть не патриотизма, не того, что нехорошо в тяжелый момент бросать свою страну. Ну, вот некоего фальшивого научного положения, такой торговли. Ведь все это квалифицированные уже математики, получившие... Их и приглашают, а потому что они известны, ну, уже, да, как квалифицированные. Молодых там не берут. Математики, получившие свою квалификацию здесь, вот эту квалификацию они там и, так сказать, ее предлагают. Во-первых. А во-вторых, я думаю, что это некоторый закат, на самом деле, происходивший математики. Она переставала быть такой интересной. Вот в Лузинской школе был какой-то, по-видимому, энтузиазм такой, что не готовы были они променять на сытую жизнь вот эти бдения, когда они после лекции Лузина не могли уйти, вокруг него стояли, потом он ушел домой, они его до дому провожали, все спрашивали. Что-то такое было. Это, ну, так сказать, вина нас, предшествующего поколения. Ну, хотя уж я к тому времени старый был, но, может быть, те, кто чуть-чуть помоложе. Такого горения энтузиазма уже здесь не было. Поэтому уехать было легче.
То есть внутренняя причина такого внутреннего развития математики, да?
По-видимому, да.
Наверное, и в физике тоже это есть. Я вот как-то недавно подумал, что вот последнее крупное открытие физики, это, наверное, эффект Мерзбауэра, и все, и с тех пор как-то вот только технология.
Ну, знаете, вот я могу вспомнить того же Лецимовича, о котором вы говорили. Он был академик-секретарь отделения физико-математических наук. Тогда это было громадное отделение, обнимавшее очень много разных наук. Геологию, например, астрономию. И вот как-то делал он отчет о деятельности нашего отделения за год. Я к нему подошел и сказал: что вы не заметили, что вы в качестве двух основных достижений нашего отделения назвали создание большого ускорителя и запуск спутника. Ведь это же технические достижения. Наука должна исследовать законы природы. По-видимому, это для него был вопрос очень продуманный и больной. Он немедленно взорвался. Да вы, Игорь Ростиславич, разве не заметили, что эта эпоха кончилась, открытие законов природы? Ну, их не так много, наверное, и они уже в основном все известны. Сейчас теперь с человечеством открывается, может быть, более интересная, захватывающая перспектива создания искусственной природы, комбинирование этих известных законов для использования их для создания каких-то новых реальностей.
Это наверняка была его продуманная позиция. Вообще он человек был очень умный и думающий был, поэтому, конечно, безусловно, он думал над этим. И просто я сейчас вспомнил, вы меня вот заставили вспомнить, он как-то мне сказал или при мне, что, ну, знаете, раньше вот, ну, что Ньютон там, ему лафа была там, он вошел в лес там гривной, там кругом эти белые подосиновики, не собранные никем до него, и вот он начал их в корзинку. А сейчас, говорит, вынюхивает каждый там сыроежку, уже весь лес обобран, и физикам очень трудно что-то такое найти новое. Действительно, вот некоторые, конечно, такое иссякновение вот этого запаса интеллектуального, да, возможности вот этих развернуться в математике, наверное, действительно становится...
Ну, в физике во всяком случае. В
физике уж наверняка,
математике
да,
я конечно. Не скажу, у меня нет такого чувства.
Нет, да, такого чувства?
Да.
Вот. Так что вот...
Физики, в генетике... Вот я помню молодость свою, что нас поражало? Теория относительности, квантовая механика и генетика. Это работы Моргана были, идеи гена, линейного расположения генов в хромосоме.
Ну, ничего... Менделевские вот эти явления, да?
Ну, еще более новые... Да, Гендель это еще раньше, да. То, что происходило, даже разгадка генетического кода, это, по-моему, этих же самых идей все-таки, ну, так сказать, логическое развитие, а не принципиально что-то новое. В физике тоже такого я не помню, не знаю, переворота, который...
Вот сейчас дали Нобелевскую премию двум нашим физикам, Абрикосову и Гинзбургу, да? Ведь Гинзбург, собственно, ничего такого вот... последние годы, чтобы действительно можно было оценить так высоко, не сделал. Но, видимо, в лице как-то Нобелевский комитет отметил заслуги Советской школы физики.
Так знаете, ли? Что такое вообще Нобелевские премии, по каким причинам они даются, я уже не берусь. По-моему, загадка более сложная, чем все проблемы, которые Нобелевские лауреаты решили.
Хотя среди ваших таких близких знакомых, мне кажется, два есть лауреаты. Это Сахаров и Солженицын. Да, так что вы лучше меня знаете. Ну, мы понимаем, конечно, за что и кому дается Нобелевская премия. Поэтому тут... Ну, а что, с другой стороны, ведь все-таки они оба пожилые люди, которые работали в рамках советской школы физики, правда? В Фиане, там вот, в Черноголовке, вот, Абрикосов. Значит, все-таки заслуги у нас были физиков, да? Как и в других областях.
Нам... Значит, я не берусь об этом сказать.
Хорошо. Тогда мы закончим, наверное, на этих грибах, с чего и начали. Вы знаете, я думаю все-таки, что не идеи энтузиазма такого революционного, которого не было все-таки, как мы с вами выяснили, у ученых, они трезво очень оценивали и Сталина, и все это полицейское государство. И не какой-то такой, знаете, особой преемственности от дореволюционных времен. Тоже ведь это Жуковского там упомянули, да, это было, но все-таки расцвет был несопоставимый с тем фундаментом, который был заложен раньше. Поэтому давайте все-таки думать, что есть какая-то вот внутренняя жизнь нашего народа, которая дает на поверхности, дает вот эти плоды.
Знаете, вот есть такая яркая книжка Герберта Уэллса «Россия во мгле».
Да-да-да.
Вот он говорит, что я встречался в России с многими учеными. И я вижу, что они вымирают. И дело тут не в плохих материальных условиях, это бы они перенесли, а потому что они чувствуют, что они не нужны. Здесь так же, как в крале кафров. Вот это неверно, по-видимому. То есть это, так сказать, только часть картины ухватывает. А ученые могут, вот такие, как вот математическая школа Лузина, например, могут работать... Не потому, что они кому-то там нужны, социально даже нужны, их за это хвалят, там, ну, просто они встречают одобрение своих коллег, их выбирают в академию или еще что-нибудь такое. А просто потому, что это интересно. Ну, да. И это долго может продолжаться. Вот я думаю, что на этом и жила вся культура. Что культура имеет какой-то свой стимул
развития. Она притягательна сама по себе.
Притягательна, ну, да. И люди поэтому в ней творят.
Да, вот мне хотелось еще все-таки последний вопрос задать вам о таком выдающемся нашем математике. Вот он был ученик Лузина, как мы уже говорили. Это о Колмогорове. Значит, почему? Во-первых, столетие в этом году. И он все-таки одна из знаковых, одна из ярких фигур, правда?
Да,
вот. Как он относился к советской власти?
Ну, и... откуда же это
да,
знать?
Это вы не знаете, да?
Нет, вот мне недавно один его ученик сказал, это человек за семью завесами. И что думал Колмогоров?
Это же математик очень большой вообще-то.
Да, конечно.
Очень большой. И в некотором смысле лицо даже вот
и,
это.
И очень интересные сейчас издания появились для каждого интересующегося математикой в связи с его столетием. Дневники его, его переписка с Александром, с которым он был чрезвычайно вот дружен. Ну и там совершенно, конечно, что они думали.
Там этого нету.
Но... Это очень гадательно, понимаете?
Ну, да,
нет,
да.
Так, прямым текстом нету, а ну, да. Гадать...
Ну да, но вот он ведь, вот, он не был ни репрессирован, ничего.
Нет,
ну,
нет,
да.
Нет.
Как-то вот...
Я из математиков вообще я не знаю, кто...
Ну, Ефремович ярких... сидел, вот, да.
Ефремович, да. Да, вот Ефремович 8 лет просидел.
Да.
Ну, это единственный вот математик.
Ну, пожалуй, да, да.
Нет, почему? Я знаю, вот я учился, был задачник по теории детерминантов Жигалкина. Вот этот Жигалкин сидел, и он был на шарашке, на той же самой, в которой Солженицын там 3 года проработал. То есть были математики репрессированные, но их очень мало было сравнительно с общим числом. Это не самая, так сказать, знаменитая верхушка.
Ну что ж, Игорь Вячеславович, я вас благодарю от имени всех, наверняка присоединяться к этой благодарности наши слушатели, потому что действительно 20 век отходит, и осознать его в целом, осознать его глубинную природу, его какое-то назначение промыслительное для нас очень важно. И, наверное, вот только сейчас можно начинать этот анализ, потому что вот за деревьями не видно леса было, когда мы жили в этом веке. Это, конечно, очень интересно. И все-таки я выражаю убеждение, что в нашей экзистенции российской есть какой-то свой особый смысл. Ну, об этом и Достоевский говорил, да?
Надеюсь.
Как-то вот, ну, так сказать
жалко
просто, русский народ богоносец – это общая фраза. А вот что, какое конкретное задание у России, вот в этом разобраться, конечно, очень важно для нас, чтобы не впасть в уныние, потому что есть причина для того, чтобы впасть, вот Россия погибла. Я знаю, Игорь Вячеславович, я ведь вас давно знаю, ну, я думаю, лет 45, в общем, так, мы так близко, может быть, редко общались, но и беседовали. И,
наверное, за конец 40-х годов нет.
Я думаю, да, то есть очень давно. И я знаю, я попробую даже, знаете, вычислить вашу главную заботу. Вот, если нет, вы меня опровергнете. Я думаю, что для вас все-таки важнее всего ответить на вопрос, жива ли Россия и будет ли она жить. Так это или нет?
Ну, пожалуй, что да.
А вот чтобы ответить на этот вопрос, тут нужна исследовательская работа и в области нашей культурологии, истории, все. Я знаю, что вы когда-то, даже у вас были такие мысли стать историком, говорили об этом.
Да, да.
Поэтому,
раньше, чем математик.
Раньше, чем математик. Поэтому действительно, и вот моя симпатия к вам и интерес к вашим работам тоже обусловлен тем, что для меня тоже это главный вопрос. Погибла Россия или не погибла? И я думаю, что анализируя вот эти удивительные плоды 20 века, которые сейчас уже можно обозреть в целом, мы можем получить некоторый заряд оптимизма, потому что вот, да, все было плохо, а вот смотрите, а вот тем не менее, вот это удивительно. Я думаю, что мы будем продолжать на радио Радонеж эти беседы с другими, может быть, специалистами и вскрывать те причины вот этого плодоношения нашего такого вот кошмарного, какого-то орвеловского 20 века. И тем не менее, вот плоды эти налицо и существуют. Ну что же, мы прощаемся с нашими радиослушателями.
Вы слушали передачу из архивов «Радио Радонеж». В память академика Игоря Ростиславовича Шафаревича мы включили в сегодняшнем эфире его беседу, записанную в 2005 году с профессором Виктором Николаевичем Тростниковым.